Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй части новая глава воспоминаний Александра Горянина. Начнем с другой темы. Римская рукопись князя Борязинского. Я беседую с историком Михаилом Талалаем, редактором только что выпущенных в московском издательстве «Индрик» воспоминаний «Из Курска в Рим». Михаил Григорьевич, фамилия Борятинский славная и древняя. А о ком из представителей этого рода вы будете рассказывать нам сегодня?
Да, наш сегодняшний герой – князь Виктор Иванович Борятинский. Сразу обозначу хронологические рамки. Как сейчас говорят в исследовательских проектах, нижняя – это 1823, год рождения, верхняя – 1904, город Рим. И вот, занимаясь мемуарами Виктора Ивановича, я все время пребывал вот в такой некоторой почти растерянности, как исследователь. Такие вот замечательные, богатые мемуары, прекрасные тексты. И они вот до сей поры оставались неизвестными. Практически Виктор Иванович описал в своих записках, ну, весь русский XIX век. И мне сейчас этот XIX век кажется, ну, неисчерпаемым, почти как атом. Ну, кстати, извините за итальянизм. Все-таки я уже 30 лет в Италии. 19 век мне хочется называть по-итальянски «Отточенто». Так лучше. Русский «Отточенто», представитель «Отточенто». Я пытался уже внедрять этот термин, когда перевозил каталог итальянской живописи «Отточенто». Итак, вот перед нами, ну, все «Отточенто». Это начиная с пушкинской эпохи, через великие реформы, кончая упадком империи, но все, и прекрасным языком, и с мельчайшими подробностями. Ну, просто удивительно. Поэтому для меня большая радость, что эти дневники опубликованы, и надеюсь, что такая прикровенная до сей поры фигура Виктора Ивановича приобретет, наконец, очертания, которые он заслуживает. Вы правы, Иван Никитич, Борятинский, да, известный род. Но так вот на слуху не так уж их много. И сам наш герой, он, в общем-то, не очень гордится. Он был человеком очень скромным. Это тоже меня очень впечатлило. Мог бы воспользоваться своими связями. То, что он Рюрикович, вхож был в Зимний дворец и прочее, прочее. Но, тем не менее, он жил таки скромной, но насыщенной жизнью. Но вот кого из Борятинских мы вспомним так вот в первом плане? Пожалуй, немного, правда? Но я могу назвать, скажем, Федора Сергеевича Борятинского. Это еще Сетточенто, то есть 18 век. Он друг Орловых. Это я про Федора Сергеевича рассказываю. Он охранял Петра Третьего в Ропше и, возможно, убивал его вместе с Орловыми, за что был потом сыном Петра Павлом Первого отстранен от власти и прочее, прочее. Но можно вспомнить князя Александра Петровича, декабриста, ну, тоже, так скажем, на вторых ролях. Пожалуй, самый знаменитый из Борятинских, и ему очень много уделяет внимания наш герой Виктор Иванович, это его старший брат Александр Иванович. Вот о нем мы знаем действительно очень много, потому что это действительно человек был необыкновенный, и в молодости производил необычайное впечатление на женский пол в Петербурге. Вроде бы даже пленил царскую дочь Марию Николаевну. Но потом блестящий офицер и покоритель Кавказа. Дослужился до генерал-фельдмаршала. Он наместник Кавказа. Он пленил Шамиля и привез его в Россию. В усадьбе Александра Ивановича, в Нижней деревеньке, до сих пор есть башня Шамиля, где сидел знаменитый кавказский, но уже не пленник, а добровольно сдавшийся. Ну, пожалуй, отец вот этих Александра и Виктора, и было еще 5 детей. Пожалуй, Иван Иванович Борятинский тоже достойный внимания человек. Он был и агроном, он был и педагог. И он был одним из самых богатых русских людей. У него, представьте, было 35 тысяч крепостных душ. И, естественно, он устроил образцовую усадьбу, образцовое имение Марина. Ну, по сути дела, такой вот зимний дворец, почти царский дворец на Курской земле. И вот этой усадьбе Марина посвящены первые замечательные страницы нашего мемуариста. Они так и называются. Марина – это первые 7 лет жизни. Меня, конечно, поражает, насколько он помнил какие-то самые мельчайшие эпизоды. Наш мемуарист говорит, что он помнит себя с 3 лет. И описывают события, когда ему было там 3, 4, 5 лет. В 7 лет он уже переехал в Петербург.
Я помню до сих пор фамилии некоторых музыкантов. К примеру, на контрабасе играл Мыльников, делавшийся впоследствии, когда представлялась надобность, переплетчиком, поваром, хлебопеком и обойщиком. Пьяницей же был постоянно и умер в нищете и слепым. В Марине 2 раза в неделю давались концерты в Большой Ротонде. Меня иногда приводили, но я большей частью вскоре засыпал, и меня уводили или уносили. Одно только помню. Играли какую-то знаменитую пьесу, и в этой пьесе музыка выражала какую-то охоту. Я слышал, как один из присутствующих в зале объяснял своему соседу, что охотник преследует оленя. Это меня приводило в волнение и даже страх, потому что я был убежден, что олень находится среди оркестра. Но что меня поражало больше всего, это пьеса под названием «Чертенок розового цвета». Чертенок при громе, сверкании молний и при бенгальском огне с дымом то выскакивал из отверстия в полу сцены, то исчезал в нем. Я был крайне испуган, веря в присутствие среди нас обитателей ада. Начальник конюшни или шталмейстер был некто Александр Звонких. Его квартира была во дворе одного из флигелей, и у него в комнатах была чистота неимоверная. Полы были так вычищены, что совестно было по ним ходить, и я помню, что говорили, что на них можно было бы обедать. С этим шталмейстером случилось печальное происшествие. У него сделалась горячка. В припадке кои он выбежал однажды с топором в руках в большой двор против главного подъезда и бегал вокруг двора, грозя всех убить, кого встретит. Я видел из окна эту ужасающую сцену, но не помню, чем это кончилось. Между мелкими помещиками, приезжавшими к нам, остался в моей памяти некий приблуда, который гостил подолгу и был вроде шута. Его пугали, сдергивали с постели простыни, привязав к ним предварительно длинные тесемки, выливали ему на голову из кувшина, таким же образом привязанного под кроватью. Бедный приблуда выносил все с большим смирением. А однажды брат мой Владимир, ему тогда было 12 или 13 лет, надел белый саван и вошел поздно вечером в комнату гостившей у нас вдовы, помещицы Викторовой, которая была в постели и от страха чуть не померла. Владимир был строго наказан. Из детских воспоминаний Виктора Борятинского.
Затем Виктор Иванович после Крымской войны, поражения в Крымской войне, возвращается в Марин и продолжает собирать там библиотеку, картинную и скульптурную галерею. Это, конечно, и меценат, и музыкант, и библиофил, и прочее, прочее. И обширные, скажем так, страницы его мемуаров посвящены уже коллекциям Марина. Коллекции были баснословные. Тут мне довелось уже после выхода нашей книги прочитать, что после национализации Марина было вывезено 20 вагонов произведений искусств. И они пополнили Эрмитаж, Третьяковки, разошлись по музеям Советского Союза. Поэтому предметы, артефакты из собрания Виктора Ивановича сейчас, в общем, покрывают значительную часть постсоветского пространства. И он очень подробно, конечно, перечисляет. И ясно, что это не по памяти, у него были какие-то описи, и он всех художников, там было, конечно, много итальянцев, и Бруни, отец и сын, которые жили в России, Лампи, это 18 век, Сетта-Чента, и много-много другое. Он очень подробно перечисляет, и понятно, что просто у него была опись, которую он вставлял, ну, с какими-то своими детскими воспоминаниями тоже, какие у него были впечатления от той или иной работы.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» беседа о книжной новинке «Из Курска в Рим. Воспоминания князя Борятинского». Мой собеседник – историк Михаил Талалай.
Итак, в 7-летнем возрасте он уезжает в Петербург. Формировался он в Петербурге. Это интереснейшие воспоминания и о балах в Зимнем дворце, и о его родне. Это все люди, ну, самого высочайшего полета. И, пожалуй, для нас сейчас, в 21 веке, конечно, наиболее трогательные страницы, посвященные Пушкину. Ему вот около 10 лет, Пушкин погибает, когда мемуаристу 14 лет, но он достаточно подробно описывает все тогда происходившее.
Среди литераторов были Пушкин, Жуковский, Крылов и прочие. Трех упомянутых я часто встречал на улицах и живо еще помню, как однажды я зашел со своим гувернером в английский книжный магазин на углу Казанской площади и Невского проспекта и увидел там Пушкина, разговаривавшего с хозяином магазина. Его слава достигла тогда апогея, и он пользовался большой популярностью. Черты его лица были всем знакомы, и портреты его продавались во многих магазинах столицы. Крылова тоже можно было часто видеть на улицах, разъезжающего в санях или на высоких дрожках, в какой-то странной шапке меховой или шапке с широкими полями. Он был очень толст и отличался своим подбородком в несколько этажей. В течение этой зимы много говорили, и это доходило до меня, о том, что Дантес ухаживает за женой Пушкина, и ходили разные толки о свирепой ревности великого поэта. Вдруг, к удивлению всего общества, узнали, что Дантес просил руки девицы Гончаровой, родной сестры госпожи Пушкиной, и вслед за тем они скоро обвенчались. Казалось, что это должно было положить конец всяким подозрениям и ревности Пушкина. Но африканская его кровь и пылкие страсти не успокоились, и он не мог скрывать даже после этого события своей ненависти к молодому кавалергарду. Однажды днем после полудня я находился на Ледяных горах на даче графа Лаваль на островах, куда съезжалось в то время почти ежедневно все высшее петербургское общество, проводя время очень весело. Для меня осталось памятным, как подъехал в санях кавалергардский офицер, увидав которого, многие подошли к нему и уговаривали его выйти из саней и принять участие в катании с гор при общем веселье. Но он не выходил из саней. Этим офицером был Дантес. Все заметили, что у него было выражение очень грустное и мрачное, что немало удивило людей, знающих его постоянно веселый и беззаботный характер. В том выражении проглядывала необъяснимая тоска. Пробыв там несколько минут, он уехал, сопровождаемый увещеваниями знакомых и насмешками за его угрюмый вид. На другой день после полудня распространился по всему Петербургу слух, что Пушкин смертельно ранен в дуэли, произошедшей накануне между ним и Дантесом. Тогда мы поняли, что Дантес в предыдущий день заезжал на дачу Лаваля по пути к тому месту, где должен был его встретить противник. Загадка была разъяснена. Это было, с его стороны, окончательное прощание со всем петербургским обществом, среди которого он провел несколько счастливых лет и в коем он был очень любим. Вскоре узнали о смерти Пушкина. Дантес же был легко ранен. Роковая весть с неимоверную быстротою разнеслась всюду. Было заметно в столице большое волнение. На улицах только о том и говорили. Толпа стояла по целым часам около дома князя Волконского на Мойке, в котором жили Пушкины. Полиция пускала публику, и я, среди прочих, вошел с гувернером в комнату, где лежал бездыханный труп. Я подошел и долго смотрел на столь знакомые черты лица. Из воспоминаний Виктора Борятинского.
Вообще, надо сказать, что симпатии Борятинских в этой дуэли были на стороне, как неудивительно, Дантеса. Они дружили с Дантесом, особенно старший брат Александр. Дантес даже сватался к сестре нашего мемуариста. Ему отказали, потому что, ну, как бы, к Рюриковичам пристает этот французик. Но, тем не менее, вот к нему относились симпатии. Сохранилось даже письмо старшего брата Александра Ивановича к Дантесу, который уже сидел после смерти Пушкина на гауптвахте. Письмо, в общем-то, проникнуто, опять-таки, симпатией к убийце Пушкина. И что происходит дальше? Наш герой учится в Петербургском университете, успешно увлекается филологией, изучает языки, но его волнует море. Это вот, не знаю, как это получилось, потому что Петербург как-то с морем, несмотря что это морской порт, не так уж сильно связан. Поэтому, собственно, наверное, он уезжает на Черное море. У них там тоже владение, и он даже строит за свой счет яхту, одну из самых передовых. Яхта «Ольве», молодой морской офицер. Ему разрешают на собственной яхте плавать. Он плавает по Средиземному морю. И это все тоже описывает. Доплывает до Англии. Блестяще зная английский и, естественно, французский, на котором англичане меньше говорили, к его удивлению. Он посещает там самые знатные дома. И об этом есть целая глава в наших мемуарах. Но он еще и археолог. Будучи в Греции, он начинает раскопки под Афинским акрополем и находит там древнегреческий театр. Потом он уплывает, эти расходки продолжает Генрих Шлиман. На своей же яхте он приплывает к берегам Афона. Для меня, как исследователя Афона, это особенно интересно, потому что в те годы, а это рубеж 1840-х-50-х, таких вот очень эрудированных культурных посетителей Афона практически не было. Это одно из первых очень квалифицированных описаний русского Афона, которое осталось и в памяти тогдашних насельников. Но затем начинается война. И это, наверное, самое центральное событие в жизни нашего мемориста и наиболее известное. То, что при жизни, вот это удивительно, при жизни он опубликовал всего лишь небольшой маленький текст. Вышло это в альманахе «Крымский вестник» в 1888 году. И там даны некоторые эпизоды Крымской войны, о которой он, естественно, мог рассказать очень много и рассказал. Потому что Виктор Иванович, морской офицер, он служил и у адмирала Лазарева, и у Корнилова, и у Нахимова. То есть он был при всех великих флотоводцах. Он участвовал, правда, в самых последних моментах Синопского боя, когда был сожжен турецкий флот. И, собственно, вот эта битва морская, она и стала детонатором Крымской войны. Он сделал зарисовки, потому что он был еще и таким художником самодеятельным. И эти зарисовки он подарил Айвазовскому. И Айвазовский написал две очень известные картины, которые сейчас находятся в Эрмитаже, «Синопский бой». И вот встреча с Айвазовским, конечно, тоже подробно была описана. И падение Севастополя. Все эти страницы, в общем-то, стали достоянием русской общественности. И единственные практически его мемуары. Они вышли уже после его кончины в 1905 году в переводе с французского, потому что это был для него почти родной язык, и он диктовал воспоминания своей сестре на французский, их перевели с французского на русский, опубликовали в журнале «Русский архив», и там же, собственно, опубликовали и некролог, это уже после смерти. И в этом некрологе анонимном написали так, я прочитаю эту фразу, как будто обращенная ко мне. Впоследствии он, то есть вот наш Виктор Иванович, стал записывать свои воспоминания. И надо надеяться, что они будут изданы. Ну вот, прошло 120 лет, и они изданы. Но дальше продолжаю. Написаны они слогом ясным и живым, с сердечностью. Некоторые из них и подчас с тонким, присущим ему юмором. Вот такой был посыл к нам, публикаторам уже 21 века. Сам Виктор Иванович, почему-то занявшись вот своими записками, не предпринимал никаких собственных усилий для их публикации. После падения Севастополя и поражения в Крымской войне он уединился в семейной жизни. У него была прекрасная красавица-жена Мария Бутенева, дочь дипломата, который, кстати, тоже жил в Италии при папских дворах. Он был российским посланником. И он обустраивал вот свое курское имение. После кончины брата Александра Ивановича он стал его наследником. К нему перешла богатейшая библиотека, в первую очередь, которая сохранилась. Сейчас она в Москве находится, библиотека Александровича Борятинского. И он уезжает в Италию. Остаток жизни он проводит в Риме и пишет свои воспоминания. Дети у него остались в Риме. И он пишет, пишет, пишет на русском, на французском. Это сотни и сотни страниц, которые остались в Риме, остались неопубликованными.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа о книжной новинке «Из Курска в Рим. Воспоминания князя Борятинского». Мой собеседник – историк Михаил Талалай.
Почему он не стремился к публикации? Ну, вот мне кажется, это опять-таки и его скромность, и его аристократичность. То есть он писал для себя в первую очередь, чтобы подвести итоги своей жизни. Мне кажется, что он не хотел это публиковать, потому что кое-что там компрометировало. Ну, собственно, даже саму Россию, потому что в конце этих записок он приводит многие случаи, скажем, упадка империи. И даже некоторые тени на его знаменитого брата, кавказского наместника. О конце его жизни, я думаю, впервые рассказано так подробно. И этот конец совершенно неожиданный. Александр Иванович покорял женщин. И, будучи наместником на Кавказе, там ходила такая поговорка, что российским офицерам надо опасаться больше не горцев, а больше их начальника Александра Ивановича, который охотился за женами. И действительно, он увез в Европу жену своего адъютанта. Это была скандальная история, которая завершила карьеру генерала-фельдмаршала, наместника Кавказа и покорителя Шамиля. Прелестная княжна Арбеляне уже в замужестве за русским офицером приглянулась уже достаточно, он был в возрасте, Александру Ивановичу. Он увез ее за границу, и там произошла совершенно необыкновенная история. Его гражданская жена, ну, потом они обвенчались, был развод, вообще все достаточно скандалом было так обличено. Она стала революционеркой. Это, конечно, подкосило Александра Ивановича, который и умер там в Женеве, в то время как его жена, грузинская княжна, печатала революционные прокламации о свержении царского режима.
В последние месяцы жизни моего брата Александра Елизавета переехала с ним на зиму в Женеву. Там она более и более чуждалась людей, запиралась по целым дням в своей комнате и углублялась в чтение сочинений Оуэна и других социалистических книг. К большому огорчению Александра она так изменилась, что хотела привести в действие главные черты пропагандируемого в них учения. Она твердила, что все без исключения должны работать собственноручно для поддержания своего существования и для общего блага. С этой целью она устроила себе свидание с неким Элпидином, русским эмигрантом в Женеве, печатающим и издающим русские революционные журналы и газеты, и хотела наняться к нему в работнице, а именно в наборщице. Элпидин, узнав, с кем имеет дело, и подозревая потерю равновесия в уме жены фельдмаршала, хотел сначала уклониться от знакомства с нею, но при болезненно неуклонном с ее стороны настаивании быть принятой в работнице, мой брат, наконец, дабы ее успокоить и во избежание неприятных разглашений, подослал своего эмиссара к Элпидину, и последний после долгих переговоров согласился, чтобы Елизавета работала у него в отдельной комнате. Она была весьма довольна тем, что достигла своей цели и принимала плату в полном убеждении, что сама зарабатывала себе средства к жизни. Ездила же к нему в Ландо парой с лакеем. Через некоторое время, спохватившись, что наборщицы в типографии работают все вместе, она осведомилась о причинах такого исключения относительно ее и требовала от Элпидина совместного с другими помещения для работы. Он, не помню под каким предлогом, ей отказал, и она, побронивши его, покорилась. Брат мой говорил мне при последнем моем посещении в декабре 1878 года, что состояние его жены так его беспокоило и огорчало, что он чувствовал себя не в силах вынести подобного горя, и действительно вскоре после моего отъезда из Женевы он скончался, чего никак нельзя было представить, судя по его наружности. Из воспоминаний Виктора Борятинского.
И, конечно, не зря анонимный автор «Некролога» писал, что наш мемуарист обладал тонким юмором. Есть такие вот юмористические вставки, как бывший морской офицер стал епископом. У него есть такая симпатичная главка «Епископ на час».
«Епископ на час» – случай из поездки в Курск в 1882 году. Имея надобность повидаться с епископом Курским Михаилом по церковным делам, я телеграфировал ему, прося уведомить меня, может ли он меня принять на следующий день. Ответ был утвердительным. Ключарь его преосвященства, услышав о моем прибытии, пригласил меня в приемную и, известив меня, что владыка живет на даче, попросил меня туда пожаловать, велел запрячь экипаж, а пока угостил меня прекрасным душистым чаем. От архиерейского дома тянется бесконечная широкая улица с рядами, лавками по обе стороны и домами зажиточных горожан. С самого начала моей езды я заметил, что люди выходили из лавок на улицу, снимали шапки и низко кланялись. Это продолжалось и далее, и я к крайнему изумлению и смущению убедился, что меня принимали за самого Преосвященного. Видно было, что благочестивые жители Курска хорошо знали экипаж уважаемого своего епископа и с благоговением ожидали его благословения. Их заблуждению способствовали наступившие уже сумерки. Тучные лошади везли меня тихо и даже какой-то торжественной поступью, как подобает лошадям такого высокого духовного лица. Приветствия и низкие поклоны продолжались безостановочно. И вдруг явилось у меня непреодолимое влечение воспользоваться своим созданным обстоятельствами и положением и осенять православный народ своим благословением. Поклоны, мне казалось, после этого еще участились. Я уже так свыкся с своей ролью, что без всякого колебания утолял жажду пасторского благословения. Мне казалось, что в сущности в этом ничего предосудительного не было. Разве мы не можем благословлять в разных случаях своего ближнего или просить о ниспослании на него благословения свыше? Кто может этим обидеться? Напротив, все пользовавшиеся этим с моей стороны действием, казалось, были весьма довольны. Наконец я доехал до дачи, где жил в то время епископ Михаил. Он меня любезно принял и потчевал чаем, прекрасным и душистым. Из воспоминаний случай из поездки в Курск в 1882 году.
Я, конечно, подозревал о существовании этих мемуаров, что они находятся в Италии, но не мог найти их следов. Выяснилась следующая картина. Дети Борятинского, которые остались в Италии, они обитальянились и, возможно, утратили интерес. Добавок очень таким хаотичным, надо сказать, рукописям Виктора Ивановича. И в итоге они перешли к Волконским, с которым Борятинские дружили. Это уже 20 век, это уже эмиграция и 30-40-е года. Так что рукопись хранилась у Волконских. По сведениям, которые нигде не опубликованы, по устным сведениям, они пытались эту рукопись продать. Но как-то у них это все не получилось, и она пребывала у них в неком забвении. Пока о существовании этой рукописи не узнала моя коллега Ванда Гаспирович. Вот с большим удовольствием и благодарностью назову имя Ванда Гаспирович. Она сама полурусская полуполька, но живет давно в Италии, занимается русским Римом. И она отксерокопировала попавшиеся ей у потомков Волконских мемуары. Но Ванда Гаспирович с ними тоже не справилась, потому что, повторю, это ворох запутанных бумаг. И, признаться, я тоже от них сначала отступился, когда Ванда передала мне их для публикации. Но затем произошла счастливая встреча моя с Валентиной Олейниковой. Это имя очень важное для этой публикации. Это историк из Курска, живет частью в России, частью в Италии. И Валентина уже занималась Борятинскими, уже занималась их имением Марьино, которое находится на Курской земле, уже писала. Было в палаце Киджи и у родственников Киджи, где жили Борятинские. Уже собрала большой материал. Поэтому я подключил к этому проекту Валентину Олейникову. И наша книга вышла под двумя редакторскими именами. Валентина Олейникова, Михаил Талалай, издательство «Индрик». Книга помечена 2024 годом. Мне хотелось бы закончить еще, ну, это не совсем тайны, но я это особо не афишировал. Дело в том, что часть дневника Виктор Иванович писал по-французски. У нас не было никакого бюджета, никаких спонсоров. Мы пытались какие-то уж фразы, без которых не обойтись, перевести, и перевели их. Без них просто невозможно было. Но у него есть целые главы, написанные на французском языке, которые мы отложили. И надеемся, что рано или поздно мы найдем какую-то возможность перевести их на русский. И уже есть договоренность о втором дополненном издании, куда будут включены эти французские главы, и мы узнаем еще очень много интересного о русском Отточенто.
«Римская рукопись князя Борятинского». Мы беседовали с историком Михаилом Талалаем, редактором только что выпущенных в московском издательстве «Индрик» воспоминаний «Из Курска в Рим». Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Александр Ильич Шлепянов из рассказов о штучных людях. Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. По техническим причинам я прочитаю эти страницы своим голосом. Вернусь к теме о штучных людях. Я касался ее около десятка раз. Какого человека можно назвать штучным? Мало похожего на других в своем окружении? Но такие, если вдуматься, не столь уж редки. Штучный человек уникален почти во всем. Он как-то иначе живет, у него изначально иная, чем у коллег и знакомых биография. И эту биографию он строит обычно вопреки их здравым советам. Не из чувства противоречия, а следуя своему пониманию мира. Задачи, которые он ставит перед собой, кажутся его друзьям неподъемными, а значит, безнадежными, в лучшем случае странным чудачеством. Штучный, кроме того, не значит сугубо положительный. У него может быть полно обычных человеческих недостатков. Об Александре Ильиче я и в прежних передачах успел рассказать немало, но, перечитав их сейчас, вижу, образ из обрывков не возникает. В одной из передач я рассказывал о нашем доанглийском знакомстве в салоне Ники Щербаковой, о коллекционерских поездках в Ташкент, Ригу, Ленинград. Английские продолжения этих поездок, но уже годы спустя, поначалу тоже были чем-то вроде пикников. Мы ездили в Кембридж, к морю, в Брайтон, да и много куда еще. Плавали вверх по Темзе, до Рейдинга, заблудились в Хэмптон-Кортском лабиринте. Помните Хэмптон-Кортский лабиринт из любимой книги «Трое в лодке, не считая собаки»? Я покупал пустяки для подарков дома, Саше был интересен провинциальный антиквариат. В декабре 91 года мы вместе наблюдали по телевидению спуск флага СССР над Кремлем, обсуждали варианты дальнейшего развития событий. Саша пылко полюбил Англию и постоянно напоминал об этом, но наши разговоры на английские темы как-то сами собой все время и без моей инициативы переключались на Россию. Я спросил Сашу о возможности пересмотреть его фильм «Вид на жительство». Это была крайне необычная для советских времен картина о перебежчике, которого авторы фильма, конечно, осуждают, но не беспощадно. Скорее показывают его тоску, его неприживаемость где-то в Европе. Без карикатурности показывают старых эмигрантов. Увы, у создателя фильма в тот момент не оказалось его копии. Позже я узнал, что «Виду на жительство», едва выпустив его на экран, присвоили самую низшую категорию, что означало крайне малое число копий на страну. Я его в Ташкенте видел в клубе консервного завода. На большие экраны он не попал. Саша, выехавший в Англию в 1988 году как куратор выставки «Русское искусство из частных собраний», решил там остаться, и мне это понятно. Ему надоело то, что большую часть жизни он провел с ярлыком «спекулянт». Мы не виделись около 3 лет, и вот я в Лондоне. Знаю, что Саша теперь эксперт русского направления в аукционном доме «Филлипс». С некоторой опаской, ведь у нас давно нет ни общего дела, ни общего интереса, набираю Сашин номер и слышу в ответ: «Приходите немедленно, никаких завтра!» Мы вместе встречали новый 91-й год, обсуждали события на родине и главный тогдашний вопрос – уцелеет ли СССР? Не могли наговориться. Конечно, к тому времени он элементарно подустал от почти сплошь делового общения, притом в основном по-английски. Старые друзья, ценители его юмора, в то время еще только начинали наведываться из России в Британию, и я оказался среди первых. Следующий Новый год мы опять встречали вместе, только на этот раз я был уже с женой. 12 месяцев в промежутке были заполнены непредставимыми ранее событиями. Помню, под бой часов мы выпили не за проводы уходящего года, а за упокой советской власти, скончавшейся 6 днями ранее. Эту кончину, спуск флага СССР и подъем российского триколора, мы тоже наблюдали вместе, а работавший в то время в лондонской студии «Радио Свобода» Игорь Померанцев привез патефон и заводил советские пластинки. Кто-то из присутствовавших вспомнил тогда французскую пословицу: «Если случается неизбежное, в этом обязательно есть что-то хорошее». В Лондоне Шлепянов уже очень скоро перестал испытывать дефицит общения с земляками и даже начал уклоняться от каких-то токсичных и утомительных. При этом я всегда видел, что нам с Ириной он рад. Его не покидала твердая надежда рано или поздно взять вверх в наших спорах на темы прошлого и настоящего, Лондона и Москвы, России и Англии, истории и литературы. Его слегка задевал мой врожденный оптимизм, но он мне его прощал, видя, что я без всякого притворства оценил и полюбил его обожаемый Лондон. Как-то мы обсуждали, почему Англия стала родиной детективного жанра. Предположу, что это наследие многовековой борьбы с преступностью, крайне острой проблемой Англии на протяжении веков. Первопричиной же была постоянная перенаселенность страны. Отсюда выпихивание младших сыновей за море, запреты на дробление земельных участков и прореживание народа другими способами. При Генрихе VIII за бродяжничество было казнено 72 тысячи человек, при Елизавете I – 89 тысяч. Грех большой и малый есть за каждым. Идея неотвратимости кары за всякое преступление породила и английскую одержимость правосудием, и детективный жанр. В ее основе надежда, что только законы, только их жестокость в сочетании с неотвратимостью укротят бесов, живущих в каждом. У Гайд-парка вы услышите, что там, где ныне уголок оратора, теоретически доступный всегда и каждому, но в наши дни постоянно пустующий, уличный шум непреодолим, находилось место казней. Казни были основным общественным развлечением лондонцев в течение веков. Главная виселица представляла собой хитроумную поворотную конструкцию. Там на разновысоких балках было 23 петли. Ей было присвоено какое-то шутливое имя. Возможно, она что-то напоминала англичанам. То ли елку с украшениями, то ли карусель. Короче, повод для юмора был. Петли не пустовали, как и судебные определения. Кража на сумму в 3 шиллинга 2 пенса. «Зато добились порядка», — напоминал Шлепянов. «Англия ныне сплошной пейзажный парк. А как урегулированы вопросы собственности?» Сам Александр Ильич от вопросов такого рода немало пострадал в родной стране. «Мне на глаза попалось всего 3-4 фотографии молодого Шлепянова. В те времена отсутствие шевелюры, в Сашином случае унаследованное от отца, редко воспринималось как плюс с женской точки зрения, как дополнительная маскулинность. Это вроде бы опровергается числом только зарегистрированных Сашиных браков. Его первой женой была стюардесса международных линий, кажется, Люда. Помню плакат с ее изображением. Второй – Нина, вроде бы химик. Третий – Наташа, дочь советских ответработников». Этот брак не остался бездетным, Катя Шлепянова ныне живет в США. Но понимание между супругами и тут не сложилось, а у Шлепянова завязался роман с Еленой Мироновой, вдовой крайне успешного плакатиста и коллекционера Виктора Щапова. Не путать с Еленой Козловой, ныне графиней де Карли, также побывавшей женой Щапова, и поэта Лимонова, но хронологически раньше. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» Александр Ильич Шлепянов из рассказов о штучных людях. Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. В 1981 году, 64 лет от роду, Щапов умер. Циники пусть делают свои выводы, но я хорошо помню, каким мощным мотивом сватовства Шлепянова к щаповской вдове было коллекционерское вожделение. Позже Саша рассказывал, что грезил о загранице, притом именно об Англии, с раннего детства, и мог воплотить свою грезу в жизнь много раньше. Как сценарист он входил зимой 71-72 годов в состав киногруппы фильма «Вид на жительство», снимавшегося в Лондоне, и в любой миг мог попросить о политическом убежище. Но в Москве была жива мать, делал военно-научную карьеру старший брат Юрий, и это перевесило. Опуская другие Сашины прожекты, сменить подданство. На мой взгляд, они были сложноваты для реализации. Как собиратели, Шлепянов и Щапов во многом совпадали. Русский модерн, художники мира искусства, футуристы, 20-е и 30-е годы, агитационный фарфор, старинные гравюры, мебель, веера, абажуры, затейливые трости, уникальные ковры, посуда, русское застольное серебро, кружки, братины, кубки, чарки, корчики, стопы. По времени новый брак Шлепянова совпал с началом перестройки. Скептик Саша мало поверил в эту затею власти, но увидел в ней хороший шанс для себя. Стал своим человеком в Российском фонде культуры. Шествовавшая над фондом Раиса Максимовна Горбачева, благосклонная к совместным начинаниям России и ее вновь обретенных западных друзей, сделала Шлепянова куратором выставки «Русское искусство из частных собраний». И в начале 88 года Саша с выставкой и новой женой уже был в Лондоне, где произвел самое лучшее впечатление на английских коллег, приняв их предложение стать экспертом русского направления в аукционном доме «Филлипс». И очень вовремя. Оставшаяся в Москве щаповская коллекция стремительно ускользала из рук. Не берусь описывать механизмы. И остановить процесс Саша не смог бы, даже вернувшись. Но я немного припомню людей, столь откровенно источавших оптимизм, как Саша той поры. Его главным призом была Англия. Хотя, положа руку на сердце, был приз и поважнее. В 89 году он знакомится с Галей Сорокиной, ставшей его верной подругой и ангелом-хранителем. Нашла свое счастье и Елена Щапова 2. Мы с Сашей вспоминали наши недавние кинопроекты. Бразильские, эфиопские, югославские. Я о них рассказывал в другой передаче. Но, став неисполнимыми, они утратили для нас интерес. У Саши вызрел замысел фильма, молодой герой которого в глухие советские годы мечтает о Западе, но хочет оказаться там не на правах нищего, не возвращенца из вида на жительство, а с помощью головокружительного трюка, который сразу сделает его богатым. Не боюсь приоткрывать сюжет. Он защищен патентом авторского права и соавторством с кинематографическим семейством Панфиловых. В 30-е годы супрематист Малич, понимай, Малевич, пожираемый раком, изготовил для себя сложный супрематический гроб «Архитектон». Но его ученики решили, что закопать последний шедевр учителя – грех. Да и не удалось бы его предать земле обычным образом или как-то незаметно. «Архитектон» остался в мастерской его соседа-фотографа в качестве непонятного предмета мебели. Прошло четверть века. На дворе 1961-й. Володя Самарин, главный герой и альтер-эго Шлепянова, 26-летний капитан речного трамвайчика на Неве, слышит по голосу Америки, что на аукционе в Лондоне картина русского художника Мечислава Аскольдовича Малича продана за 3 миллиона долларов. Володю пронзает. Как он мог забыть, что знакомый фотограф Костя не раз упоминал, что в довоенные годы был соседом художника Аскольдовича? Но, конечно, Малича. Чем мог, помогал ему. Володя собирает друзей, Толика Воблу, Леню Рыжего и прочих. Времена вроде бы не такие суровые. Вон в Восточном Берлине люди садятся в метро, а выходят в Западном. Правда, мы не в Восточном Берлине. «Архитектон» надо вывести частями. Одна часть сойдет за футляр для саксофона, другая — за причудливого вида столешницу, третий фрагмент будет изображать гладильную доску, четвертый — это крышка архитектона и так далее. Но как попасть на нужную сторону? Сценаристы находят выход. Если до сих пор они придерживались правдоподобия, то теперь с каждой сцены добавляют толику озорства, но добавляют со вкусом и в меру. Пересказывать не буду. Приведу кусочки из синопсиса, где данный прием уже откровенно клиповый, очевиден во всей красе. Не теряю надежды увидеть все это в кино. Саша до конца своих дней мечтал довести «Архитектон» до экрана. Солдаты ГДР строят Берлинскую стену. Двое подельников уже пересекли границу с деталями «Архитектона». Еще трое, каждый со своими приключениями, сумели пробраться в Финляндию. Толик Вобла звонит влюбленной в него финке Сюльве. Толстенькая Сюльве медлительно на первый взгляд, но самолет водит лихо. Единственный шанс успеть на торги в Сотбис — приземлиться на пруду в Гайд-парке. Замешательство на входе, швейцары пытаются удержать оборванного человека, который прорывается в зал с чем-то вроде мусорного мешка в руках. На бегу он извлекает из него крышку «Архитектона» и издается победный вопль. Аукционист объявляет: деталь, считавшаяся утраченной, возвращена владельцам и будет продаваться вместе с лотом. Цена взлетает в десятеро. Что за человек был Шлепянов? Игрок, выдающийся остроумец, мастер далеко заходящего розыгрыша, так отзовутся о нем многие. Если начинался застольный разговор с шуточками, Ирина старалась не смотреть на него. Его ироничная бровь и другая еле заметная мимика повергали ее в неостановимый смех. Игрок Александр был особенный, азартный, но не теряющий голову. Мы с Ириной не раз посещали с ним вместе казино «Барракуда». В какие-то дни у него появлялась уверенность, что именно сегодня он сорвет куш. Срывал в половине случаев. Сашина мать была урожденная Страхова. У ее сестры сохранились десятки писем знаменитому публицисту и критику Николаю Страхову, имевших отношение к Достоевскому. Она не раз звонила племяннику, тогда еще студенту. «Сашенька, забери их. Это золотой материал для диплома, а потом для диссертации». Решили, что Саша заедет за письмами сразу после летней практики. Но он опоздал. Одинокая тетка умерла недели раньше. Обрадованные соседи по коммуналке сразу вынесли макулатуру на помойку. «С другой стороны, — продолжил Саша, — стань я доцентом филфака, гонял бы студентов на экзаменах, не втянулся в коллекционерство, и мы с вами не шли бы сейчас по Бонд-стрит». Кто среди персонажей архитектона вызывает симпатию? Кроме финки Сюльве, пожалуй, только Роза Марковна, честная советская еврейка, чем-то похожая на Ахеджакову. Да Люська Бубляева, соседка, крутая общественница и ветеранша Великой Отечественной. Добрая душа, старый коммунист. Остальные просто действующие лица, мечтающие разбогатеть. Рад, что смог подарить Шлепянову советскую песню 20-х годов. «По дороге неровной, по тракту ли, нам с тобою всегда по пути». Прокати нас, Петруша, на тракторе, да околицы нас прокати. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» Александр Ильич Шлепянов из рассказов о штучных людях. Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Однажды Шлепянов спросил: «Вам было бы интересно увидеть мой дебютный фильм «Маринина житие»?» Мне, разумеется, было интересно, но просмотр почему-то не удалось устроить. Фильм я увидел уже после смерти Саши и пересмотрел еще и еще раз. Фильм был не дебютным, а шестым или седьмым по счету, но первым сделанным, как задумал автор. Молодежное кафе «Ровесник» по проспекту Карла Маркса в Ленинграде, ныне Большой Самсониевской в Петербурге. Рассказывает официантка Марина, мечтавшая перед войной стать актрисой. Ей еще не сильно за 40, но следов былой красоты нет. Кроме ее рассказа, все снято скрытой камерой. В фильме много портретов, лица вполне сегодняшние. Маринина житие бронили не за то, что в нем было, а за то, что в нем отсутствовало. Марина даже о блокаде рассказывает не как положено, как и о родной деревне. Современный зритель фильма не замечает главное, что поразило бы его в 66-м году – отсутствие идеологической подкладки. Важным Сашиным проектом, частично осуществленным в Англии, был журнал «Колокол». С герценовской газетой «Колокол» у него было, мягко говоря, мало общего. В 2002 году вышло 5 100-страничных номеров, в 2003 – обычные и сдвоенные, 150-страничные. В Англии в Саше проснулся пылкий публицист. В разделе «От редакции» каждого номера или вне разделов за подписью «Николай Ничволодов» Саша обличал и клеймил, но и писал благожелательные рецензии. Будущее России виделось ему в куда более мрачном свете, чем в наших застольных беседах. Всего в «Колоколе» отметилось более 100 авторов. Перечислю 10. Василий Аксенов, Дмитрий Быков, Василь Быков в авторском переводе с белорусского, Кирилл Кобрин, Эдуард Лимонов, Виктор Суворов, Алексей Герман, Евгений Рейн, Игорь Померанцев, Александр Пятигорский. И еще довольно много сильных, хотя просочились и случайные. Финансировали журнал «Лондонские русские богачи», они же привлекали и рекламу. Случайные листатели журнала полагали, что он посвящен красивой жизни, дорогим вещам и дорогому отдыху. Я раза два заводил с Сашей разговор на эту тему, но он спокойно отвечал: «Погодите, это временно. Мы меняем рекламодателей, а главное, вот-вот откроется подписка внутри России. А уж там по красивой жизни точно соскучились». Но вышло иначе. В сентябре 2003-го стало известно, что финансирование журнала прекращается. Для Саши это был суровый удар. «Второй раз к этому снаряду мне не подойти», — повторял он. Ему только что исполнилось 70. В начале нулевых Шлепяновы уже были владельцами симпатичного дома в Нормандии. Это историческая область к западу от Парижа. Место было высокое и чудное. В хорошую погоду из окна дома можно было разглядеть Гаврский мост, перекинутый над впадением Сены в Атлантику. Тогда же, год забылся, мы со Шлепяновым провели неделю в удивительном месте, лагере «Орел», Его в 30-е годы создала в Сосновом лесу на Атлантическом берегу богатая русская меценатка для юных соотечественников, которым нечем было занять себя летом. После войны лагерь, слегка повысив уровень обслуживания и не сильно повысив цены, возродился, причем уже для всех возрастов и национальностей, хотя русский элемент продолжает преобладать. Вдоль побережья тянется гряда песчаных дюн. В сильные бури атлантическая вода веками перехлестывала через них. За дюнами образовались ланды – широкая полоса болот. Местные крестьяне, передвигаясь почти исключительно на ходулях, за 200 лет осушили и освоили эти земли. «Без всякого соцсоревнования и комсомольских призывов», — сказал Саша. «Но за 200 лет». «Они их не заметили», — сказал Саша. После Орла наш путь лежал через Биарриц в Испанию. В Биаррице мы посетили русский храм Александра Невского, настоятелем которого был этнический китаец, родившийся в Николаевске-на-Амуре, отец Георгий Монжош. Он окончил ташкентскую духовную семинарию, служил в Успенском храме в Алмалыке, справился с задачей за год выучить французский язык и был послан в Биарриц. Приглашал останавливаться в жилой части храма. Я потом спросил у Саши, не снять ли рассказ отца Георгия о жизни, уморительную историю женитьбы и, словно бы взятые из плутовских романов, истории с приемными и родными близнецами. Саша умерил мой пыл. Увы, смешное в устном исполнении и глаза в глаза обычно не смешно с экрана. В Испании мы начали с довольно угрюмого города Бильбао, из филиала музея Гогенхейма, где насладились выставкой «Предыстория человечества» и муляжами Кала Мамонтов. Зато Сан-Себастьян был неотразим миллионами гортензий, огромных и разноцветных. В мае 2011 года Саша устроил в лондонском Пушкинском доме выставку «Художники русской парижской школы». Она имела полный успех, но Саша не раз повторял для своих: «Попасть бы мне в Париж лет на 25 раньше, насколько это был бы другой уровень». Ныне часть картин той выставки можно увидеть в лондонской «Галина Шлепянов Галлери». Среди сокровищ моей памяти – воспоминания о наших поездках вчетвером по Англии. В пути обязательно велись дискуссии, горячие, до разрыва отношений, на политические и иные темы. Тема всегда находилась. Помню, чуть не дошло до драки при обсуждении вопроса о том, что такое мрот. Шлепянов был за рулем. В разгаре страстей проскочили нужный поворот. Ирина, в этот раз штурманом была она, пыталась предупредить о нем, но свирепый Саша услышал ее минуты через полторы, когда ничего не оставалось, как гнать еще миль 40 по самому промышленному пейзажу, какой можно вообразить. И вдруг совершенно ангельский голос Саши спросил: «А нет ли впереди чего-нибудь интересного?» Оказалось, что в 60 милях отсюда знаменитые рыбные коптильни. В итоге доехали до коптилен и привезли в Лондон самой вкусной копченой рыбы, какую себе можно вообразить, да еще погуляли по берегу моря. Мне кажется, выставка 2011 года была своеобразным пиком биографии Шлепянова. Ему было 77. Он оставался в хорошей форме. У него нашелся талантливый внук. Они с Галей жили в тишайшем лондонском пригороде Вест-Дрейтон, и демоны честолюбия его не терзали. Наверняка он жалел об украденных у него и отнятых обманом частях коллекции, но жалел спокойно. Это я вынес из наших телефонных разговоров. Лично мы уже не виделись. Но главным его жизненным призом оказался семейный. Это особенно ясно показали последние месяцы Сашиной жизни, когда болезнь скрутила его уже не на шутку. И я знаю, что 19 декабря у Старого Дуба в Ричмонд-парке, где развеян Сашин прах, обязательно соберутся несколько человек, любивших его. Мысленно я буду с ними. На волнах Радио Свободы вы слушали новую главу воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Александр Ильич Шлепянов из рассказов о штучных людях. Желаем автору скорейшего выздоровления. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.